18 часов и 5 минут в Москве. На YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию. Леонид Кацуа, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, режиссер нашей трансляции. Сегодня мы начинаем новый мини-цикл, и мы с вами отправляемся на перелом эпох. Ну, это условное, конечно, такое состояние. Дело в том, что существует, ну, более или менее общепринятое представление сегодня, что российское средневековье, а оно хронологически отличается от средневековья европейского, заканчивается как раз вот где-то с окончанием правления Алексея Михайловича и начинается такой переходный период правления Федора, затем формальное правление двух молодых царей Петра и Ивана, соответственно, при регентстве их старшей сестры Софьи. Вот это все переход. Ну а дальше с уже реальным воцарением Петра Алексеевича начинается новое время. Да? То есть, по сути, новое время в российской истории почти полностью совпадает с имперским периодом. Ну, имперский период плюс предшествующие годы правления Петра I. Вот об этом переходном времени мы еще пока с вами не разговаривали, поэтому давайте и начнем с того, что похороним Алексея Михайловича, одного из ярких российских царей, по моему мнению, да и Леонид, по-моему, тоже не раз высказывался в этом же смысле, да, вот, и посмотрим, что, так сказать, творилось после его довольно ранней, надо сказать, смерти.
Ну, вообще надо сказать, что первые Романовы умирали рано. Михаил Федорович умер в 46 лет. На трон он, как мы помним, вступил 16-летним. Алексей Михайлович вступил на трон 15-летним. И умер, по-моему, не дожив до 46. 76-й год. Но сейчас речь, собственно, не столько о нем, сколько о его, если так можно выразиться, семейной ситуации. Там в молодости была история с неудачным сватовством, которая, надо сказать, напоминает...
Как у отца, кстати,
история
сказать.
Его отца, да, да. Вот, сватовство к Марии Хлоповой. И точно так же какое-то время после этого Алексей Михайлович от самой идеи женитьбы отказывался. Затем ему, так сказать, ну, как сказать, предложил, что ли, в жены дочь своего подручника, Ильи Даниловича Милославского, очень влиятельный при нем человек, его бывший дядька Борис Иванович Морозов.
Известный. Дядька, давайте напомним, дядька, что дядька воспитатель. Воспитатель, да, не в смысле родной дядя.
А нет, не дядя, а дядька. Как Савельич был дядькой.
При Таруше Гриневе, совершенно верно.
Ну, Морозов, по-видимому, вообще был человеком не только властным, но и амбициозным. Он сам женился на другой дочери Ильи Даниловича Милославского. Правда, этот брак оказался неудачным.
Ну, там огромная же разница
в возрасте. Там огромная была разница в возрасте, и детей в этом браке не появилось. Современники язвительно говорили, что вместо детей там появилась плеть толщиной в руку, которой боярин почил молодую жену. А вот брак Алексея Михайловича с его первой супругой, с Марией Ильиничной Милославской, оказался, надо сказать, чрезвычайно успешным, удачным. Они прожили вместе вплоть до смерти Марии Ильиничны. Она умерла в 69-м году. Значит, получается, что они прожили в браке 43 года, с 26-го года и по 69-й. И родила она 13 детей. Правда, вот одно «но». Одно, видимо, этот брак омрачало. Дочери там были все крепкие, сильные и жизнеспособные. Умерла в детстве только одна из дочерей, Анна. Она в 4-летнем возрасте умерла. И я могу сказать, сколько прожила последняя. Там известно, что она умерла в 69-м году. Такая была царевна Евдокия. А вот Когда она родилась, я, к сожалению, не помню. Остальные прожили довольно долго. А вот что касается сыновей, то ли какой-то генетический сбой был в этом браке, то ли еще что-то. Ну вот смотрите, Дмитрий не прожил и года. Он родился в октябре 48 года и умер в октябре 49-го. По-моему, за неделю, или, может быть, за две недели до первой годовщины, да, то есть, ну, первого года своей жизни. Второй сын, царевич Алексей, это вот тот самый царевич Алексей Алексеевич, которого изображал один из самозванцев при Степане Разине.
Совершенно верно, да.
Он прожил 15 лет, родился в 54-м году, в феврале, умер в январе 70-го года. Ну и отсюда понятно, что когда разинцы выдавали своего самозванца за него, то, в общем, известно...
Его в живых уже не было.
Да, его не было в живых, но широко известно о смерти царевича еще не было. То есть он тоже не дожил до 16 лет. Третий – это Федор, вот о котором нам как раз предстоит говорить. Он родился в 61-м году. Умер он в 82-м, на 21-м году жизни. Он родился больным. Ну, поскольку с медициной тогда в России, в общем, было довольно плоховато, то в придворных летописях мы читаем, что у него пухли ноги. Историки предполагают, что у него был какой-то род водянки.
Да. А водянка – это собирательное название, это не научный диагноз.
Да. Известно, что его за гробом отца, а он был наследником престола, несли в кресле, потому что самостоятельно ходить он в тот день не мог. И вообще довольно часто он обезноживал. Ну и четвертый сын в этом браке прожил тоже меньше 4 лет. Нет, 4 года прожил, прошу прощения. Это царевич Симеон, 65-69 годы. И, наконец, последний, пятый ребенок мужского пола – это царевич Иван.
Тот, который будет соправителем.
Да, нам предстоит о нем тоже поговорить в этой теме. Ну, на русском троне, как известно, было два умственно неполноценных царя. Это Федор Алексеевич. Прошу прощения, Федор Иванович.
Федор Иванович.
Конечно. Федор Иванович – это сын Ивана Грозного. Последний царь из династии Рюриковичей. И вот Иван Алексеевич, Иван Пятый. Но у них, насколько я понимаю, была очень разная умственная неполноценность. Если говорить об Иване, забегая вперед, то там скорее было то, что сегодня называют задержкой умственного развития, как мне представляется. И сразу надо сказать, чтобы потом к этому не возвращаться, что, к сожалению...
Петр, кстати, ведь очень любил своего брата и всячески судьбу устраивал его дочерей.
Да? Дочерей, да. Он не столько любил брата, сколько он любил его вдову, царицу Прасковью Федоровну. Вот к ней он относился хорошо. А что касается брата, понимаешь, Иван V умер в 96-м году, когда Петр еще только вступает по-настоящему вот, в силу. Ну, уже прошел первый и развернулся второй азовские походы. Пристраивать дочерей его он будет сильно позже.
Ну да.
Вот. А я хотел вот о чем сказать, что, к сожалению, в своем романе «Петр I», а я этот роман вообще очень люблю, это то редкое исключение, я вообще российские исторический роман читаю с большим трудом, не люблю их. Они как так очень вязко написаны, очень такие, как бы сказать, очень такое вязкое чтение. Язык очень
напыщенный. Романы Пикуля-то написаны довольно лихо, я бы сказал.
К Пикулю у меня другие претензии.
У тебя другие претензии.
Вот о Пикуле сейчас не хотел бы говорить, да.
Не вязко.
Я имею в виду... Костылева, Язвицкого и некоторых других романистов. А вот роман Алексея Толстого написан очень таким богатым языком. Наверное, это не совсем язык рубежа 17 и 18 веков, потому что этот язык трудно передать современному читателю, но язык очень сочный. Алексею Толстому вообще было дано писать сочно. Но, к сожалению, в этом романе он зачем-то, я уж не знаю зачем, из каких соображений, так сказать, взял и оклеветал двух сестер Федора Алексеевича и царевны Софьи. Это царевны Екатерина и Мария Алексеевны. В романе они проходят как царевны Катька и Машка. Так сказать, младшие сестры Софьи Алексеевны. Они там развратничают, пьют, безобразничают. Софья их призывает к порядку. Они вообще не намного моложе были, Софья. Екатерина на год, а Мария на 3 года. И никаких таких грехов, в общем, за ними особенно не отмечено. Вот. Но давайте все-таки вернемся к царю Федору. Вступил он на престол еще раньше деда и отца. У них как-то вот так это идет по понижающей. Ему было 14 лет. И мальчик при всей своей болезненности был прекрасно ведь образован по тем временам. Он, во-первых, помимо русского языка, владел польским и латинским. Обучал его первый тогдашний российский поэт, создатель, собственно говоря, жанра русской поэзии, вот силлабического стихосложения, Семен Полоцкий.
Отсюда, видимо, знание польского, я
так
понимаю.
Ну, думаю, что да, конечно. Конечно. И по характеру Федор, в общем, в отличие от Петра, видимо, удался в отца. Потому что он, так же, как отец, был человек добродушный, в общем, не злобивый, не мстительный.
Довольно уравновешенный. Хотя Алексей Михайлович мог вспылить.
Алексей Михайлович был вспыльчив, да.
Но не до такой степени, как
мы. Нет, у Петра же, в общем, это доходило до...
Ну, просто до психических.
Да, 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 да. Когда его не могли успокоить, он становился опасен для окружающих. Нет, ничего подобного за Алексеем Михайловичем не водилось. И за его старшим сыном тоже. В момент, когда он вступил на престол, он, конечно, был совершенно неопытен. И реальная власть сосредоточилась в руках его родственников со стороны матери. Причем первую скрипку среди милославских играл отнюдь не Илья Данилович, а был такой боярин Иван Михайлович Милославский. Надо сказать, что вообще царствование Федора было в целом-то довольно благополучным. Ну, начать с того, что при нем были осуществлены важные реформы. Россия тогда в реформах вообще-то чрезвычайно нуждалась. Мы не всегда в полной мере осознаем, насколько нуждалась. Ну, вот давайте все-таки попробуем немножко об этом поговорить. Вот по оценкам специалистов, экономическое отставание России от Западной Европы – это лет 200-300. И вот тот в целом довольно успешный ход экономического развития, который мы видели там в 70-х годах при Алексее Михайловиче, да и, наверное, в первые годы царствования Федора, он был недостаточен для того, чтобы это отставание преодолеть. Более того, он был недостаточным даже для того, чтобы это отставание сократить. Ну вот мы говорили о том, что в 17 веке, во второй половине, в России действовали мануфактуры. Да, действовали, но их было... Ну, штук 20, наверное, всего создано за все это время, а одновременно действовал не более 15. Что касается основной отрасли, это сельское хозяйство, здесь вообще мы ничего нового практически не видим. Единственное, что присутствует, это экстенсивное расширение, это введение в оборот новых сельскохозяйственных площадей. И здесь тоже, в общем, быстрый прогресс был невозможен.
Урожайность все та же, сам-3, сам-4.
Да, да не была она в это время сам-4, была значительно ниже. И во многом это связано с тем, что господствует крепостное право. Причем, вопреки тому, что обычно мы себе представляем, ведь крепостное право господствует не только в деревне. Если говорить о прикреплении, вот не о том, что человек принадлежит другому человеку, а о его прикреплении к месту, то ведь практически такая же крепостная зависимость и у горожан.
Ты имеешь в виду прикрепление к слободам?
Да, я имею в виду прикрепление к посаду, невозможность из посада уйти, невозможность перейти ни в другой посад, ни в какую-то другую категорию лиц. То есть такой быстрый прогресс в торгово-промышленной сфере был тоже невозможен. И надо сказать, что ну, вот я об этом прочитал в замечательной книге Александра Борисовича Каменского, которая называется «От Петра до Павла». Вот такая история российской модернизации. Там он пишет о том, что по оценкам целого ряда специалистов, России как раз в конце 17 века начинает грозить судьба таких стран, как Китай или Османская империя. Что это значит? Это значит, что страны эти перестали быть субъектами исторической инициативы и на долгие столетия превратились в заповедники мертвого традиционализма. Вот так даже вопрос стоит. Кроме того, мы понимаем, что 17 век – это время духовного кризиса. Здесь тоже, понимаете, вот в школе мы рассуждаем. Вот появилась там светская литература, вот появилась Парсуна.
Вот театр потихонечку начал проникать.
Вот давайте сейчас посмотрим с этим немножко ближе. Действительно, в 17 веке начинается то, что мы обычно называем обмерщением культуры. Дело в том, что вот до 17 века в России вообще не существовало светской культуры. Вся русская литература – это литература церковная, и она, как говорится, деперсонализирована. Мы авторов ее не знаем. Что касается живописи не церковной, то есть вот не икона, да, а прежде всего именно Парсуна, она появляется, в общем, тоже ближе к концу 17 века.
Лёнь, давай уточним все-таки, что такое Парсуна, потому что
да, ну, наверное, конечно, ты прав, надо об этом сказать. Парсуна – это изображение, ну, можно было бы сказать, портретное, но оно портретно в том смысле, что лицу человека придаются индивидуальные черты. Для иконописи это не характерно, там стандартизованное изображение. Когда мы смотрим на Парсуну, мы можем понять, кто конкретно изображен, но при этом изображение плоскостное, это еще не портрет. Техника иконописная, а вот индивидуализация уже портретная. Но это тоже появляется только ближе к концу 17 века. Скульптуры нет. Театра, по сути дела, ведь тоже нет.
Тоже нет, конечно.
Да, при Алексее Михайловиче появилась придворная труппа, но только не надо забывать, что эта труппа была
иностранцы.
Вся из немецких артистов. И разыгрывались в основном либо пьесы иностранные, либо то, что было написано вот «На злобу дня» там тем же Семеном Полоцким. Но гораздо важнее другое. Дело в том, что в России не существовала система образования. Вот в Западной Европе к этому времени уже так сказать, обучение и наукам, и ремеслам. Это стало, в общем, таким вполне важным видом деятельности. Это городская специальность. В России даже сети начальных школ нет. Вот мы говорим, в 17 веке появилась славян-греко-латинская академия. Да, но только это 90-е годы 17-го.
Да.
То есть это уже самый конец. Это да, не во времена не только Федора, но даже не во времена Софьи. То есть университетов нет. Ни ученых, ни преподавателей профессиональных нет. Студентов нет. То есть получить образование можно только в каком-то таком индивидуальном порядке. Причем грамотность вовсе не считалась для дворянина ну, не обязательной, не почетной. Наоборот, она вызывала даже иногда определенные
сомнения,
подозрения.
Да, что-то такой умный-то, да?
Да, ну, понимаете, в Европе тоже в свое время было так.
Конечно.
Мы хорошо знаем поговорку о том, что рука, привыкшая держать перо, никогда не сможет держать меч. Но только это на несколько столетий раньше. Вот это все те же 200-300 лет форы. Нет еще одного. Нет юриспруденции. Кто, собственно, знает законы и умеет законами пользоваться? Только тот, кто находится на государственной службе и работает с бумагами, ну, в каком-нибудь приказе.
Ну, то есть дьяки и подьячи.
Да, совершенно верно. Прообраз будущего чиновничества. И это отличает Россию, кстати, не только от Европы, но даже и от мусульманских государств. То есть вся российская жизнь очень жестко подчинена традиции и ритуалу.
Ты знаешь, Лень, вот готовя там пару лет назад одну из передач для программы «Не так», я был поражен тем, что я, наверное, как бы знал раньше, но тут я столкнулся с этим вот прям воочию. В XVI веке в Южной Франции крестьяне сделки, причем обычные сделки, там пару овец угу. продает крестьянин, оформляют через нотариуса.
Да, но нотариат в Европе был вообще очень развит к тому времени. Южная Франция здесь особенно показательна, потому что, ну, понимаешь, Южная Франция – это те места, где когда-то были распространены ереси.
А ну, ереси... Тулузская, да, конечно.
Да, а ереси вот – это своего рода предтечи реформации.
Конечно.
Вот. Но вообще, вот, ты понимаешь, когда мы преподаем... в шестом классе истории зарубежного средневековья, там есть одна совершенно поразительная вещь. Что делают французские крестьяне? Это 14 век. 14-й. В ходе Жакерии, ворвавшись в замок. Вот что они первое делают?
Неужели книжки расхватывают?
Нет, не книжки. Они...
Тем более, что в замке-то они вряд ли есть.
Они ищут документы о собственности на землю, о собственности, то есть о праве на повинности. Нет бумаги у сеньора о праве на повинности, нет и обязанности эти повинности выполнять. А теперь попробуем представить себе не только разинцев, но даже пугачевцев, которые ищут вот такие бумаги, им это в голову не придет. Да они не поймут о чем, потому что они неграмотные все. И меня это в свое время совершенно поразило. Ты знаешь, вот я только одно могу поставить рядом. При чтении некоего рассказа о Генри, довольно смешного, когда выяснилось, что фермер дочери купил не пианино, а приставку к пианино. Я не помню, угу. называется этот рассказ. Но вот я всегда говорю, что занятия истории ведут к профессиональным искажениям. Я не столько смеялся, сколько думал. А вот современник этого фермера, зажиточный русский мужик, зажиточный мужик. Можете себе представить, чтобы он задумался о покупке дочери пианино в конце XIX века? С таким же успехом можно себе представить жирафа за полярным кругом.
Я хочу сказать, что такие случаи бывали и позже, и тебе, наверное, памятна ситуация, когда при распределении гуманитарной помощи в конце 80-х наш с тобой зауч вручил мне вместо кофе кофейные фильтры. Ну, на пачке было написано «кафе» и достаточно.
Ну, да.
Давайте прервемся. Значит, поскольку мы, в отличие от большинства наших далеких предков, все-таки люди грамотные, очень просим вас обратить внимание на наш магазин «Дилетант Шоп». Ну, во-первых, там уже вторую неделю, даже третью уже, наверное, неделю продается свежий номер «Дилетанта». Ну, а кроме того, сегодня мы хотим представить вам глубоко близкородственное нам издание. Для меня особенно, так сказать, важно, что сегодня мы это делаем в день гибели Анны Политковской. Да, значит, это издание «Новой газеты», сборник, который называется «Urbi et Orbi». «Urbi et Orbi» на латыни означало «городу и миру», да, так сказать, городу имеется в виду Риму, конечно, и всему остальному цивилизованному свету, но я думаю, что ни для кого не секрет, что вот это «Urbi et Orbi» хорошо рифмуется с предыдущим, теперь уже неразрешенным к изданию, журналом «Горби». И содержание, в общем, подтверждает это достаточно четко. Одна из больших тем этого сборника в этот раз – это «Поворот на восток». Ну, официальная пропаганда говорит о выдающемся геополитическом решении, как отворот от Запада и так далее, и так далее. Ну, а вот издание напоминает, что ключевые шаги к примирению с Китаем были сделаны как раз при Горбачеве. Сейчас об этом, разумеется, не вспоминают. Да. А Горбачев тогда говорил, что Москва и Пекин закрывают прошлое и открывают будущее. Вот. И в этом сборнике публикуются воспоминания Михаила Горбачева по этой теме, а также заметки на полях визитов в Китай самого Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе. Те пометки, те записи, которые были сделаны Павлом Палащенко, хорошо нашей аудитории известным переводчиком и помощником президента. Вот. И еще я обратил бы ваше внимание на такой совершенно неполиткорректный, в кавычках неполиткорректный, потому что на самом деле там все гораздо глубже. И надо разбираться, взгляд Михаила Эдельштейна – это взгляд из Израиля на то, как сказано в аннотации, как левый дискурс влияет на восприятие войны. Ну и вообще очень много всего интересного в этом. Это действительно не журнал, это сборник серьезных текстов, как документального характера, так вот и оценочного, вроде того, о котором я только что сказал. Ну, а мы давайте вернемся с вами в конец 17 века.
Ну, поскольку вот мы сейчас поговорили о том, насколько России были необходимы реформы, то, наверное, собственно, к реформам, к этим и можно перейти. Надо сказать, что действительно при Федоре был осуществлен целый ряд достаточно важных реформ. Все они готовились под руководством выдающегося, по-видимому, государственного деятеля, князя Василия Васильевича Голицына. И прежде всего, первой такой реформой становится реформа налогообложения. Она проводилась в 78-79 годах. Ее предваряла перепись населения. И до этого налогообложение в России было посошным. Саха – это единица измерения площади пашни. Бессмысленно спрашивать, а сколько, так сказать, саха составлял там гектаров, соток, десятин. Ответить на этот вопрос невозможно, потому что в разных районах страны саха была разной площади. Дело в том, что почему потребовалась реформа налогообложения? Оказалось, что русский крестьянин очень тароват скрывать пашню. В частности, крестьяне широко пользовались лесными участками пашенными, которые нигде учтены не были. Ну, понятно, что леса тогда были несколько погуще, чем в наше время. А заметить эту пашню таскать с дрона или самолета по понятным причинам тоже было невозможно.
Ну, если кто-то вдруг не сразу понял, имеется в виду, что внутри леса,
конечно,
поляны, кустарник
да,
плодился,
распахивались лесные
распахивались
поляны
какие-то.
прежде всего, и до них еще надо добраться. То есть о них просто не знали.
Партизанские такие посевы-то, в
да.
общем.
И вот теперь вместо сох стали облагать налогами дворы. Это позволяло учитывать не только доходы от земледелия, точнее, не только количество земли, которой крестьяне пользовались, но и их доходы от промыслов различных ремесленных, от торговли, от каких-то транспортных промыслов и так далее. Но надо, правда, сказать, что реформа эта, как дальнейшее показало, оказалась неудачной.
И поэтому Петр будет переходить
да,
на подушную подать.
Да, Петр перейдет в 1618-24 годах. Я говорю именно так, растянуто, потому что придется проводить сначала перепись, потом ревизию, к подушному обложению. Но здесь надо, правда, сказать вот о чем. Вот все советские учебники, по которым училось и наше, и ваше поколение, были очень государственническими. И вот в каком смысле. Вот введение подушной подати всегда рассматривалось как очень большое достижение. Почему? Потому что доходы казны от введения подушной подати выросли вдвое. Это замечательно. Но при этом как-то забывалось, что доходы казны-то выросли.
С кого ее содрали?
Тягота, лежащая на плечах тех, кто налоги платил, немножко возросла. И это как-то во внимание совершенно не принималось. И надо сказать, что вообще об этом стали на уровне школьных учебников говорить уже в постсоветское время. Так вот.
Так, Лень, про нынешний наш с вами год опять ведь напишут в учебниках последующего Мединского,
ну да,
что возросли доходы.
Повышение НДС
да,
очень полезительно для экономики, это безусловно. Уже такие речи прозвучали.
А уж повышение пенсионного возраста.
Ну, это само
ой,
собой.
Ой.
Вот. Но давайте вернемся все-таки к реформе Федора Алексеевича, так называемой, и выясним, почему она оказалась в итоге неудачной. А очень просто. Облагался налогом-то двор. Значит, что стал мужик делать?
Перестал дробить хозяйство.
Объединять дворы.
Объединять дворы.
Да, снимается забор. Объединяются дворы, и это зачастую дворы не только там родных братьев, эти-то могли просто не разделиться, а и более дальних родственников. Ну, известно, что способы обхода налогов существуют очень разные. И они, надо сказать, везде, во всех странах, многообразны и остроумны. Одновременно началась подготовка военной реформы. И вот это была реформа, задуманная, так сказать, всерьез. Был даже создан специальный совет по проведению этой реформы. И предполагался армию сделать регулярной. Что значит регулярной? Вот дело в том, что уже при Алексее Михайловиче, а даже если на самом деле вспоминать, то еще со времен Михаила Федоровича.
Михаила Федоровича позднего, да.
Со второй половины 20-х годов стали появляться так называемые полки нового строя, по-другому их называли полками иноземного строя. Идея состояла в том, чтобы они торговлей и ремеслами не занимались, а несли бы военную службу, получая за это жалование, и обучались бы на иностранные манеры. Действительно, в таких полках иноземного строя поначалу офицерами были иностранцы, так что здесь Петр Великий особо ничего нового не выдумал. Это еще при дедушке его практиковалось.
Он масштабы другие придал.
Масштабы
так,
другие,
конечно.
Да. Но не вышло. Не вышло прежде всего почему? По нехватке денег в российском бюджете. Вот при том самом посошном обложении. Солдатам стали задерживать систематическое жалование. В результате пришлось дать им возможность тоже, так сказать, приторговывать. Но даже по замыслу эта армия была постоянной, но нерегулярной все равно. Почему? Потому что даже если бы они жили только военной службой, не занимаясь ремеслами и торговлей, регулярной, такую армию признать нельзя, потому что солдаты должны находиться либо на постое, либо на казарменном положении. Ну, на казарменном положении в 17 веке это редкость, потому что казармы не строили, а размещали войска на постое у обывателей. Но, во всех случаях, они не должны жить
семьями,
семейными дворами, да, а жили. И тоже, по-видимому, потому что денег не хватило. Так вот, теперь предполагалось армию сделать именно регулярной, но при этом по замыслу она должна была состоять теперь только из дворян. И это, мы, как понимаем, никогда реальностью не станет, потому что такая армия не могла быть массовой. Опять же, мы хорошо знаем, что впервые дворян отправил обучаться за границу еще Борис Федорович Годунов. Они, правда, за единственным исключением не вернулись, а задавнили за границей, потому что как раз началась смута, и, в общем, возвращаться стало опасно. Мы знаем, что в следующий раз это проделает Петр, но замысел, оказывается, присутствовал уже у Василия Васильевича Голицына. То есть идея была в том, чтобы отправить какое-то количество дворян обучаться военному делу за границу, чтобы они по возвращении служили офицерами, а, так сказать, прочие дворяне несли бы службу рядовыми. До этого дело не дошло, но 12 января 1682 года был сделан первый шаг. Это был очень важный указ, принятый по специальному решению Земского собора. И указ этот гласил: «Да погибнет во огни оное Богом ненавистное, враждотворное, брата ненавистное и любовью отгоняющее местничество, и впредь да не вспомянется вовеки». Иначе говоря, принимается указ об отмене местничества. Более того,
я никогда не слышал этой поразительной формулировки. Я знал про отмену местничества, но что такими поносными
словами. Вот именно
словами.
Такими словами оно было проклято. И более того, и вот тут, наверное, я думаю, что историки, занимающиеся концом 17 века, да и не только концом 17 века, рыдают просто навзрыд. Но дело в том, что разрядные книги, в которых назначение в службу записывалось, были торжественно сожжены. Дело в том, что вообще, ну, как понятно, потребности будущих историков не могут быть руководством к действию государственных деятелей, а руководствовались вот какими соображениями. Если разрядные книги не сжечь, то
все равно будут местные споры,
будет очень трудно преодолеть. Опять же, сошлюсь на роман Алексея Николаевича Толстого, где два князя, князь Лыков и князь Буйносов, берут друг друга за бороды выяснять, чей род древнее. Ну, для историка, который немножко знаком с тем, что такое местничество, это выглядит там очень смешно. Потому что местнический спор – это не о том, кто от старшего брата происходит. Это о том,
как соотносились отцы по
службе. На какой службе служил, у кого там дед служил выше, у кого дядька служил выше, а у кого младший брат или старший брат были тут предками 33 поколения назад, это было совершенно неважно. Вот. Но вот что Толстой, видимо, показал небезосновательно, что хотя местнические споры были запрещены, они в качестве пережитка существовали еще довольно долго, и приходилось, так сказать, от этих споров унимать. Но мы обычно вот этим разговором о том, что местничество было запрещено и отменено, и ограничиваемся. На самом деле значение этого указа ведь гораздо шире. Дело в том, что отмена местничества Это был важный шаг к созданию единой дворянской корпорации. Вообще, надо сказать, что организация служилого сословия, если так можно выразиться, потому что историки, которые этим занимаются, вообще возражают против использования такого бесконтрольного слова «сословие». Потому что в полном смысле слова «сословий» в России нет. И нет их не только при Федоре Ивановиче, но их нет вплоть до жалованных грамот Екатерины II. Потому что полноценное сословие возникает тогда, когда у него есть сословные органы самоуправления. А дворянство, вот служилые люди, вернее, 17 века, это, ну, такой конгломерат, вернее, различных служилых категорий. Потому что, ну, вот на протяжении 17 века постепенно шло сближение поместья и вотчины. И помещики и вотчинники, так сказать, постепенно утрачивалась разница между ними. Это с одной стороны. С другой стороны, различия между служилыми по прибору, то есть по набору за денежное жалование, и служилыми по отечеству, напротив, возрастало. И когда в 82 году отменялось мечничество, то был создан проект единых родословных росписей. Туда должны были быть включены вообще все дворянские роды. И это тоже было направлено на то, чтобы различные группы служилых людей постепенно превратить в единое дворянское сословие. Но для того, чтобы этого добиться, нужно было прежде всего разрушить вот старое деление на чины, на вотчинников и помещиков. И это, в общем, все тоже требовало достаточно глубокой реформы. В 80-м году повзрослевший Федор женится. Избранница его становится дочь небогатого смоленского дворянина, причем польского происхождения это был дворянин, Агафья Семеновна Грушецкая. Трудно сказать, как бы развивались события, если бы эта женщина пожила подольше. Потому что ее влияние при дворе почувствовали мгновенно. Ну, во-первых, стали носить польское платье. Польский кафтан существенно отличался от традиционного русского кафтана. И по длине он был значительно короче, и по покрою. И это, в общем, не было еще такой революцией в одежде, какой станет появление Петра в куртке там, голландского шкипера. Но это тоже был разрыв с традицией. Более того, бороды стали брить. Не все, конечно, но некоторые придворные, особенно из молодежи, стали брить бороды. Но в июне 81 года, родив сына, Агафья умерла. Умерла она через 3 дня после рождения первенца. Судя по всему, это то, что называлось тогда родильной горячкой. Сам новорожденный прожил неделю и тоже умер. Значит, это царевич Илья Федорович такой. Проходит полгода после смерти Агафьи. Федора женят вторично. Понятно, почему. Нужен наследник. Женили его на Марфе Матвеевне Апраксиной. И через 2 месяца после женитьбы умер Федор. Вот Марфе Матвеевне было 17 лет. Она прожила в браке 2 месяца. Проживет она довольно долгую еще жизнь. Значит, смотрите, в 82-м году она вдовела.
Она же Петра, по-моему, пережила, если не ошибаюсь.
Нет,
да?
Петра она не пережила. Она умерла в 1715 году, за 10 лет до Петра. Родилась она в 64-м году. Когда ее выдали замуж, ей 18 еще не было. Ну вот, давайте представим себе, вот 18 лет остается 17 века, и 15 лет 18 века, значит, 33 года женщина будет вдоветь, пробыв в браке 2 месяца. Замуж она выйти не может принципиально, потому что это царица, как она выйдет.
Конечно, конечно.
Любой брак будет абсолютно диким мезальянсом. И вот она живет при дворе Деверя. Надо сказать, Петр действительно считал ее членом своей семьи, относился к ней очень почтительно. Но судьба, в общем, прям скажем, почти монашеская.
Ну да.
И вот теперь возникает знаменитая династическая ситуация. Понятно, что ничего бы этого не было, если бы следующие два брата, Иван и Петр, были от одного брака. Но они были от разных браков. Потому что после того, как умерла в 69-м году Мария Леонидовна Милославская, Алексей Михайлович вскоре, в 71-м году, не проведя вдовцом и 2 лет, женился вторично. Ну, здесь есть совершенно обожаемая мною история, которую я услышал
от тебя. И мной тоже.
Я ее от тебя услышал, тебе не полагать.
Что когда он просил Боярскую думу сократить положенный срок траура 2 года, минимум нужно было царю вдоветь, да, то формулировка, я эту историю привожу школьникам, приводил школьникам как пример того, как изменилось
эволюция
содержание
языка,
слов.
Конечно.
Да, слово может остаться тем же самым, но только понимаем мы под ним сегодня абсолютно не то же самое. И вот когда он, значит, в своем письменном обращении к Думе говорил, что он просит разрешить ему быстрее жениться, потому что здоровому мужчине не женату
мужчине
быть
старому. Не,
да,
женату
не женату
быть соблазнительно.
Соблазнительно, да. И мы сегодня поймем, что вот так вот не старому мужчине
быть
не женату, да, что отлично. Гуляй куда хочешь, хочешь направо, хочешь налево. А он-то имел в виду, душу погубить можно. Соблазн бесовский впасть.
Знаешь,
да?
Вот два слова, пожалуй, вот так изменили свой смысл. Слово «соблазнительно» и слово «прелесть».
Хорошо, а слово «ревность»? Которая сегодня, мы понимаем, совершенно однозначно, а понималось ревностное отношение к службе.
Более того, о ревности пишет еще Суворов. Это уж конец 18 века.
Потемкин Суворову. Ревностью твоей столь возбуждаюсь. Тоже сегодня мы поймем, да, переписка между двумя немолодыми мужчинами. Ревностью твоей столь возбуждаюсь. Ну что?
И женился он второй раз на совсем юной девушке, по-моему, ей было 16 лет в момент брака, на Наталье Кирилловне Нарышкиной. Наталья Кирилловна была из рода бедного. Воспитывалась она в доме родственника. По-моему, Артамон Сергеевич Матвеев был женат, кажется, на ее тетке, вот, по-моему, так. И Артамон Сергеевич, собственно говоря, и познакомил царя со своей молодой воспитанницей. Та стала второй супругой царя, родила ему...
А Артамон Матвеев, давай напомним, фактически глава правительства в определенный период при
Алексея
Михайловича.
Да. Родила ему 2 детей. Сына, которого мы знаем хорошо, это Петр, и дочь, о которой мы не знаем, на самом деле, почти ничего. Это царевна Наталья Алексеевна. На самом деле, был еще третий ребенок, царевна Феодора Алексеевна. Но она прожила 4 года, умерла в 78 году. И нам о ней, в общем, говорить особенно не приходится.
Лёня, а почему мы о Наталье Алексеевне мало знаем? Мы, по-моему, не так мало знаем. Она
мы
же была любимой сестрой Петра.
Знаем. Знаем, что ее любил брат. Знаем, что она была основательницей театра.
По-моему, она похоронена в Новодевичьем, если не ошибаюсь, в Смоленском
по-моему,
соборе.
Да, знаем. Опять же, больше публика об этом знает из романа Толстого. Там намеком проходит о ее романе с художником.
Угу.
И, в общем, все. Ну, портрет ее есть.
Говорят, что была веселая, жизнерадостная.
Да, на портрете Кисть Никитина это, кстати, не видно.
Понятно.
Вот. То есть, конечно, известность ее жизни по сравнению с жизнью ее брата ничтожна. Но это, в общем, более-менее естественно, потому что она как субъект исторических событий не выступала никогда. Так вот, поскольку дети от разных браков, то неизбежно возникает соперничество. Дело в том, что родственники жен всегда стояли у трона, или, по крайней мере, пытались встать у трона. Но пытались, это я говорю, вспоминая тех, кого это завело довольно далеко. И не в самую ожидаемую ими сторону, я имею в виду родню царицы Марии Ногой. Они тоже очень хотели стоять у трона. Только Борису Годунову это не понравилось.
Ну да.
Вот. И вроде бы спора-то никакого нет. Ну какой тут спор? Одному 9 лет, другому 14. Очевидно, что на трон должен садиться старший. Но беда в том, что царь Иван Алексеевич, будущий царь Иван Алексеевич, пока царевич Иван, очевидно, не способен править. Понимаете, я не врач и не психиатр, и, наверное, вот то, что я сказал о задержке умственного развития, это такое немножко заявление дилетантское. Но он не был слабоумен вот в том смысле, в каком был слабоумен Федор, который был, ну, это даже по его антропометрическим данным ясно, карлик с непропорциональной головой, там все понятно. А здесь нет, он был вялый, он был безразличный, его ничто не интересовало. Есть замечательная, не очень аппетитная, но очень характерная история. В летнем дворце загородном царь отправился в гальюн. А рядом там была поленница, дровеница. И по какой-то причине полень посыпались, и дверь заблокировали. Бояре не могли его найти 3 часа. Потому что он не подавал из этого гальюна никаких признаков жизни. Я, кстати, в связи с этим...
А не подавал, потому что не мог решить, что делать в этой ситуации.
Он
да?
вообще, видимо, не... вот он был... Он никогда не действовал.
Угу.
Он вот смотрел бессмысленным взглядом на происходящее вокруг. Я поэтому весьма сомневаюсь, что те 5 дочерей, которые родились у царицы Прасковьи Федоровны, 3 из них дожили до взрослости, одна даже, как мы знаем, царствовала. Все
да,
были
ну,
дочери.
Да, конечно.
Они уже очень были все разной внешности.
Это правда, да.
Вот. И в результате Боярская дума во главе с патриархом Иоакимом в нарушении традиции приняла решение возвести на трон младшего. Обычно пишут 10-летнего, но на тот момент по календарю ему еще не было 10 лет, 9-летнего Петра. И это, конечно, для Нарышкиных был реванш, потому что после смерти Алексея Михайловича Милославских их моментально оттерли, и они оказались вообще в стороне. А воспитатель Натальи Кирилловны был просто сослан в Пустозерск.
Давайте мы на этой драматической...
На этой ноте, наверное, мы должны сегодня закончить.
Да, значит, напомню, что предыдущим сосланным в Пустозерск был протопоп Аввакум, да? если я не ошибаюсь.
Заозерск вообще ссылали регулярно.
Много ссылали.
Кого там только
это
не
была
было.
Программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. Я надеюсь, что в следующий раз нам, в следующий вторник, ничего не помешает продолжить эту историю. Ну и мы хотим извиниться. В прошлый раз передачи не было. Леонид Александрович приболел по Москве, особенно по школам ходит какая-то вирусная поганка. Ну и в заключение, хотя уже 2 дня прошло, но в лице Леонида поздравляем от нашей передачи всех коллег с прошедшим Днем Учителя. Сил вам, терпения и хороших учеников. Всего вам самого доброго.